Lemmy. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Крымский вечер, радио Крым Реалии, Катя Некреч, Александр Янковский. И сегодня в выпуске вы узнаете.
Так называемая национализация собственности Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму. Кому российские чиновники хотят отдать это имущество и что по этому поводу думают в самом Меджлисе. Восстанавливать здание Керченского политеха могут начать уже 29 октября. Что говорит следствие о массовом убийстве в колледже. А также, кто победит на президентских выборах в Грузии и чего боится Россия.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Ну а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
А также напоминаю вам, что вот с сегодняшнего дня, с 29 октября, в Крыму слушайте прямой эфир, вечерний эфир радио Крым Реали в 19.30, а утренние эфиры слушайте в 8.35 и 13.10. Имеется в виду прямые эфиры. В первую очередь это касается нашего вещания на средних волнах 8.35 и в 13.10 на частоте 549 кГц. Ну а 24 часа в сутки мы доступны для вас на 105.9 FM в FM-диапазоне и, конечно же, на нашем сайте Крым Реали. Ну а мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Так называемую национализацию имущества Меджлиса в Крыму хотят провести российские чиновники полуострова. Собственность хотят передать подконтрольному России духовному управлению мусульман Крыма. Об этом заявил глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов. Накануне такая инициатива прозвучала на Курултае мусульман Крыма в субботу 27 октября. Перечень объектов собственности Меджлиса не огласили. При этом Аксенов отметил, что так называемая национализация в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса, цитирую, соответствует. Соответствующие меры должны быть приняты. Детали не знаю по конкретным объектам, не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию, заявил Аксенов.
Напомним, что российский суд в Крыму запретил Меджлис в 2016 году. Суд в Гааге обязал Россию прекратить ограничение прав крымских татар в аннексированном Крыму и отменить запрет на деятельность Меджлиса. Но Россия до сих пор не выполнила эти требования. Еще в 2014 году российский суд в Крыму изъял здание Меджлиса крымско-татарского народа в пользу России. Меджлис был вынужден покинуть это здание. Также оттуда ушли благотворительная организация «Фонд Крым» и редакция газеты «Авдет».
Прокомментировать решение российских чиновников Крыма в отношении имущества Меджлиса мы попросили лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева.
Ну, все, что это была значительная часть недвижимости, она была приобретена на пожертвование нашим соотечественникам, преимущественно в Турции. Ну, также из Соединенных Штатов, из Румынии. То, что у нас там будут что-то отнимать, для нас мы это воспринимаем спокойно, потому что после возвращения все будет восстановлено. Все это зарегистрировано на благотворительном фонде «Крым». Мустафы Джемиля там никакой собственности связанной с Меджлисом нет. Фонд «Крым» только занимался судебными тяжбами с Российской Федерацией. Сейчас процесс этот продолжается, он передан в Европейский суд по правам человека.
И сейчас с нами на телефонной связи российский общественный деятель и юрист Марк Фейгин. Марк, приветствую вас.
Добрый вечер.
Марк, скажите, как вы вообще оцениваете вот это предложение господина Аксенова по поводу национализации имущества Меджлиса?
Ну, вообще-то сам Аксенов никаких подобного рода полномочий не имеет. Он ничего национализировать, вообще-то говоря, не может. Если он говорит как о некой юридической процедуре национализации имущества, а потом на каких основаниях вообще? Это тоже интересный вопрос, потому что никаких стратегических целей по отношению к имуществу Меджлиса быть не может. Это только исключительно в хозяйственной плоскости может находиться вопрос.
А вот, кстати, в хозяйственной плоскости вообще есть ли в российском законодательстве такое вот понятие, как национализация? Насколько оно применимо к данному случаю?
Ну, вы знаете, точно абсолютно неприменимо. оно действительно существует, но по отношению, так сказать, к различного рода объектам недвижимости, так сказать, которые, или, допустим, имуществу собственности, предприятиям, которые представляют национальные интересы, да, защищать тем самым, это стратегические объекты разного рода и так далее. Опять же, национализация должна предполагать компенсацию всегда. Вот, не может быть национализации без соответствующей компенсации. И уж точно, абсолютно, это решается на федеральном уровне, а никак не на уровне Аксенова. Вот, но я думаю, что когда он об этом говорит, он имеет в виду совсем-совсем другое, да, то есть в его представлении можно сделать все, что угодно. По существу подобного рода схемы процессуальные, они же реализуются по отношению к земле в Крыму, да, прибрежной зоне, к отдельному объекту имущества, которое интересно для власти в самой Крыму, да, или там федеральной власти. И поэтому, наверное, через арбитражные процедуры, другим способом, наверное, можно навесить штрафов или иным образом обременить это имущество и в конечном итоге обратить к собственным интересам. Я думаю, что это не будет представлять трудности. Проблема только для них в другом, потому что если действительно у Меджлиса, как юридического лица, который сейчас в Крыму потерял свою регистрацию после решения 2016 года, есть другие юрлица, на балансе которых находится это имущество.
Да, не Меджлис, а, например, фонд Крыма и, ну, и так далее.
Да. Ну, так это надо судиться с ним. Они не могут просто так забрать. Вот мы с завтрашнего дня это на себя переписали свидетельство на право собственности. Нужен суд. А суд – это процедура, это в конечном итоге, в случае даже судов-то нету, да, принятие решения в пользу обращения этого имущества взыскания по каким-то там претензиям, которые могут возникнуть, и, ну, выдумать их не проблема. Но все равно это дойдет до Европейского суда, Европейский суд, значит, наверняка отменит подобное решение, да еще и компенсацию назначит за подобное решение судов. То есть речь идет по существу об аннексии не только территориальной, но вот теперь еще и имущественной. А я напомню, в европейских же судах некоторые корпоративные споры дошли, как в ЕСПЧ или в Стокгольмском арбитраже, да, по частным спорам уже, так сказать, некоторые хозяйствующие субъекты, украинские, конечно, судятся с Россией ввиду отъема их имущества. Кстати, в контексте этого, по ходу вам скажу, вот удивительная вещь. Украинская православная церковь, она полностью же лишилась своего имущества в Крыму. Я имею в виду не МП, а вот украинского патриархата. И что-то никаких-то возгласов не слышно. Значит, РПЦ просто забрала их храмы, да и все. Так и тут, понимаете, если они думают, что можно просто так имущество обращать любыми хитрыми способами взыскания, ну просто по сути отнять, да, имущество, то это совершенно не значит, что юридических последствий этого не будет.
Понятно. Спасибо за такое подробное разъяснение. Марк Фейгин, российский общественный деятель, юрист, был на телефонной связи со студией Радио Крым Реалия, а мы продолжаем программу к другим темам.
Мнение.
Восстановление Керченского политеха могут начать уже сегодня, об этом сказал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Цитирую, следователи должны были закончить. Сейчас мои коллеги находятся в Керчи. В принципе, сегодня уже готовы зайти строители. Это будет реконструкция, капитальный ремонт. Колледж восстановим, он будет даже в лучшем виде, чем был, пообещал Аксенов. Как сообщалось ранее, следственные действия в политехническом колледже должны были закончить до 26 октября. Занятия для студентов возобновились в прошлый вторник. Они проходят вне пострадавших от нападения в корпусах. И напомню, что 17 сентября в Керченском колледже произошли взрыв и стрельба. Их, по данным Следственного комитета России, устроил 18-летний студент Владислав Росляков. В итоге 21 человек погиб, 50 были ранены. Из них 21 человек до сих пор находится в больнице. Уголовное дело Следственный комитет расследует по статье «Массовое убийство». РИА Новости также со ссылкой на источники в российском правительстве Крыма сообщают, что тело Рослякова еще не похоронили. Следственные действия продолжаются.
Мнение.
Более 3 миллионов автомобилей проехали по Керченскому мосту с начала его открытия. Об этом сообщил инфоцентр транспортного перехода. В сутки по мосту проезжает более 9 тысяч машин. Примерно пятая часть из них – это грузовики. Для них проезд открыли 1 октября, для легковых авто – еще 16 мая 2018 года. Официальный Киев и страны Запада строительство моста осудили. Украина, напомним, усилила ответственность за незаконное пересечение государственной границы, ну а точнее ввела уголовную ответственность за пересечение государственной границы, в том числе и по Керченскому мосту.
Новости.
Назначение Ольги Кивико на должность вице-премьер-министра Крыма в среду рассмотрит российский парламент Крыма. Об этом сообщил российский глава правительства полуострова Сергей Аксенов, пишут РИА Новости. По словам господина Аксенова, на посту вице-премьера Кивико будет курировать финансово-экономический блок. Одновременно она останется и министром финансов. Этот пост она занимает с 2015 года. Ну и, как сообщалось ранее, еще одним вице-премьером может стать Евгений Кабанов. Он будет курировать сферу строительства. Напомним также, что 17 октября в Москве задержали крымского вице-премьера Виталия Нахлупина. Российские силовики подозревают его в получении взяток.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости.
Ну и также напоминаем, что вот с 29 октября слушайте программы «Радио Крым Реалии» по крымскому времени немножко в другом расписании. Итак, каждое утро в 8.35 и потом в 13.10 мы ждем наших радиослушателей на наших прямых эфирах. Ну а вечерние эфиры теперь в 19.30 по крымскому времени. И вот самое интересное, что прозвучало в утреннем эфире сегодня, в утреннем и дневном эфире «Радио Крым Реалии», мы сейчас и озвучим для вас, наши дорогие радиослушатели. Призыв в российскую армию крымчан сегодня обсуждали мы в эфире радио «Крым Реали». Крымчане не будут нести ответственность за службу в российской армии. Об этом в нашем эфире заявила заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым Елизавета Дзигара. Прямая речь.
Уголовный кодекс Украины не предусматривает состава преступления, которое влечет за собой уголовную ответственность за сам факт его службы в вооруженных силах Российской Федерации. И в случае, если появляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии состава преступления, в каждом отдельном случае этот вопрос отрабатывается абсолютно по конкретным фактам.
Напомним, что Крымская прокуратура на материке совместно с правозащитниками подала в Международный уголовный суд обращение по факту призыва крымчан в российскую армию. Будут ли приговоры по этому иску, рассказывает член Крымской правозащитной группы Александр Седов.
Подача нашей информации для того, чтобы способствовать офису прокурора начать эти производства, подать доказательства именно того, что на оккупированной территории Российская Федерация нарушает и Римский статут, и Международную, и Женевскую конвенцию. И эти доказательства поспособствуют прокурору начать производство. Сколько оно будет длиться? Ну, в идеале, если все более-менее хорошо, я думаю, в течение года, возможно, будет начато производство. Когда будут вынесены первые приговоры в отношении лиц, то есть это уже зависит от того, насколько долго работает прокурор. Но по Югославии это показывает, что занимает несколько лет этот процесс.
В этом году российские чиновники Крыма планируют призвать в российскую армию почти 3000 человек на полуострове. 18 крымчан за уклонение от службы оштрафовали. Украинские правозащитники говорят даже об уголовных производствах за уклонение крымчан от службы в российской армии. Таких дел они насчитали 35 штук. Ну и к другой теме, которую мы сегодня обсуждали наши журналисты в утреннем эфире радио «Крым Реали», это строительство очистных сооружений, а вернее отсутствие этого самого строительства очистных сооружений.
Экологи не исключают возникновение эпидемии холеры на полуострове, если чиновники не решат вопрос строительства очистных сооружений в Крыму и Севастополе. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» рассказал эколог, научный сотрудник Российской академии наук в Севастополе Александр Болтачев. Речь идет о ремонте канализации и ливневых стоков.
Все может быть. Мы помним Одессу в советское время, когда, помните, эпидемия холеры, это 70-е годы. Но, в общем-то, некоторые приходят к такому заключению, что это было связано именно с морской водой, выпуском неочищенных сточных вод. И у нас все практически трубы, вот, которые ведут к оголовкам, откуда выходит выпуск уже воды, они все у нас прогнили. И в результате вот эти даже сточные воды, слабо очищенные или неочищенные, они попадают непосредственно в
Тут ведь проблема вот в чем. Дело в том, что во многих приморских городах вся вот эта канализация, она просто-напросто лишена очистных сооружений. И просто-напросто стоки все выводятся в открытое море. И больше того, эта ситуация усугубляется еще и тем, что многочисленные маленькие небольшие пансионаты, они просто-напросто врезают свою канализацию, которая у них есть, бытовая канализация, они врезают ее в ливневую канализацию, и вот эта ливневая канализация течет, например, как это есть в поселке Коктебель, она просто течет неочищенно в море. А российское правительство Крыма теперь не выделяет деньги на ремонт канализации в городах и поселках. Раньше их выделяли выделяли в рамках федеральной целевой программы. По словам ялтинского правозащитника и журналиста Сергея Сардыка, на сегодняшний день непонятно, как сложится судьба других инфраструктурных проектов в рамках федеральной программы.
Сейчас идет определенная ревизия, связанная с арестом заместителя Аконова, такой Нахлупин Виталий Германович. Я с ним общался 12 октября. Больше часа мы с ним говорили о проблемах Ялты, о проблемах генплана. А буквально через 5 дней он был задержан в Москве и привлечен к ответственности именно по взяткам. Поэтому я допускаю, что сейчас люди в Москве что-то пересчитали, что-то поменяли.
С вами радио «Крым Реалии», это «Крымский вечер», Александр Янковский, Катя Некречия. Ну и на самом деле мы должны сказать, что наш прямой эфир каждый день по крымскому времени начинается теперь в 8.35, поэтому вы можете включать 105.9 FM, 549 AM в это время и принимать участие также в нашем эфире по номеру телефона 8 810 06 926. Эти звоночки бесплатны для крымчан.
Но и жители других регионов Украины тоже могут присоединиться к разговору в нашем эфире. Для вас другой номер телефона 044-490-3118. Программа «Крымский вечер» по крымскому времени выходит в 19.30, ну вот с 29 октября. Ну и через несколько секунд что мы делаем?
Сейчас мы расскажем еще один важный момент. Надо эту тему преподнести тоже нашим слушателям и зрителям. Одна из тем, которая сегодня утром обсуждалась, российским СМИ не доверяют в России. Половина россиян не верит большинству СМИ. Это результаты исследования, которые провели российские комитет гражданских инициатив и фонд «Медиастандарты» и исследовательская группа «Циркон». Основным источником информация для россиян остается по-прежнему телевидение. Его ежедневно смотрят 69% опрошенных. На втором месте интернет. Им ежедневно пользуются 60% россиян. Неплохо тоже. Треть слушают радио. И еще 11% читают газеты в бумажном варианте. Вот. Ну и по мнению независимого медиаэксперта Александра Амзина, такие данные неудивительны в современных реалиях российской политики. Давайте послушаем.
Если СМИ в демократической стране, да, должно влиять на выборы и давать зрителю понимание, за кого проголосовать в следующий раз, то здесь за неимением такого выбора любое сообщение будет абсолютно не относящимся к какому-то реальному действию. Поэтому естественно, что трансляция чего-либо должна быть на уровне «в Багдаде все спокойно», например, или как вызова какой-то определенной эмоции, которая выгодна тому, кто держит каналы.
Ну и один из ярких примеров – это освещение трагедии в Керчи. На телеканале «Россия-1» во время спецэфира программы «60 минут» ведущие взяли интервью девушки, которую представили как очевидицу стрельбы в Керченском колледже, Алину Керову. А позже выяснилось, что ее имя есть в официальном списке погибших. Представители программы в официальном инстаграме объяснили интервью тем, что виновата была девушка, которая представилась в их эфире именем погибшей. Ну а дальше мы продолжаем нашу программу, и тема дня у нас сегодня будет такая. Значит, одной из стран Черноморского региона, Грузии, в эти выходные проходили выборы президента. Так вот, как эти выборы президента там проходили, какое влияние они окажут на отношения Грузии с Россией, на отношения Грузии с Украиной, на ситуацию в Черноморском регионе, мы будем говорить дальше в нашей программе с гостями в студии.
С вами Александр Голубов и радио «Крым Реалии».
Здравствуй, дорогой Крым. У микрофона для вас работает Сергей Грань.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова.
Доброго дня. В эфире «Радио Крым Реалии». В студии Виталий Портников.
Мы вітання. Це «Радио Крым Реалии». В студии Катерина Накреча.
«Радио Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую вас в эфире радио «Крым Реали» на 105.9 FM. В Северном Крыму нас можно слушать именно на этой частоте. С вами Александр Янковский, программа «Крым вечерний». И в нашей студии Карен Мадаян, журналист, эксперт по Южному Кавказу. Карен, приветствую.
Добрый вечер.
Итак, о чем мы сегодня будем говорить? О выборах в Грузии. Там в эти выходные состоялось голосование в первом туре. А голосовать пришли граждане Грузии на избирательные участки для того, чтобы себе избрать президента, который будет руководить страной. Это получается, на сколько лет выбирают президента в Грузии?
В Грузии выбирают президента на следующие 5 лет, получается.
Следующие 5 лет. Ну вот очень интересно. Значит, есть первые предварительные результаты, которые уже обнародовала Центральная избирательная комиссия Грузии, о том, что на данный момент, вот на сегодняшний день, лидирует в первом туре, это официальные данные, кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили. Она набирает 38,64% голосов. Ее главный конкурент Григол Вашадзе 37,74%. И есть третьим пришел, что называется, к тому промежуточному финишу, но он не попадет в следующий тур. Это Давид Баградзе. Бакрадзе 10, почти 11% голосов. На самом деле очень интересно. Я посмотрел биографию всех этих людей, и в той или иной степени они связаны с Министерством иностранных дел.
Да, два министра иностранных дел.
Это Вашадзе и Бакрадзе. И
Саломе Зурабишвили.
А Саломе Зурабишвили, она была долгое время работала в Министерстве иностранных дел Франции. Больше того, она присутствовала, да, то есть она была первым секретарем постоянной миссии Франции в НАТО в 92-м году. В 93-м году она была заместителем французского постоянного представителя в Европейском Союзе. С 96-го года была техническим советником кабинета министров. С 97-го года инспектор Министерства иностранных дел Франции. А с 98-2001 году работала в управлении МИДа по вопросам стратегии безопасности и разоружения. И теперь возникает очень интересный вопрос. Фактически 3 дипломата, по большому счету, да, они...
И послом в Грузии.
И была еще даже послом в Грузии.
Да.
3 дипломата борются за пост президента. Это означает президента Грузии. Это означает, что граждане Грузии, они больше всего хотят видеть своим следующим президентом именно вот дипломата, который бы сумел договориться со всем остальным миром.
Нет, ну просто так совпало. Да, у всех бэкграунд работы в МИДе. Более того, сам Бакрадзе был не только... То есть он известен не только своей работой в МИДе, он был и спикером грузинского парламента. Саломе Зурабишвили проработала достаточно короткий период главой внешнеполитического ведомства в Грузии, как раз вот в то время, когда Саакашвили только и со своей командой пришли во власть в 2004 году, и ее пригласили вот как представителя диаспоры, она получила грузинское гражданство и возглавила внешнеполитическое ведомство. Ну, там все не срослось, просто ей не удалось наладить общий язык с командой в МИДе, с самими дипломатами, и ей также, у нее были сложности, в принципе, в коммуницировании с парламентом. После чего, ну, все пришло к тому, что она ушла в отставку, ушла в политику и ушла в оппозицию.
Но сейчас она, ее называют кандидатом, хотя и независимым кандидатом, но которую поддерживает правящая партия Грузии.
Ну, совершенно верно. Она не входила, она и на сегодняшний день тоже не входит, она не является членом правящей партии «Грузинская мечта», но идея, то есть, скажем, эту кандидатуру, всем известно, что эту кандидатуру проталкивал, ну, скажем так, главный акционер «Грузинской мечты» Бедзина Иванишвили, он же ныне является и генеральным секретарем партии. Это была его идея, именно выдвинуть на пост президента независимого кандидата. И нужно понимать, что президент в Грузии, согласно новой конституции, ну, Грузия теперь парламентская республика, президент не имеет таких широких полномочий. Более того, это были последние выборы президента Грузии, когда...
Прямые
выборы президента Грузии. После 2020 года, когда состоятся новые парламентские выборы, президент уже после этого будет избираться парламентом.
В связи с этим вопрос, да, если через год после вот этих президентских выборов, согласно Конституции Грузии, у президента уже не будет столько полномочий, как у предыдущих президентов. Получается, что и сама по себе вот эта должность или, ну вот как назвать,
Институт президента,
он получается вообще не имеет уже столько значимости, то есть может быть как бы именно и с этим связано, что, ну, вот такие кандидаты сейчас.
Несомненно, Иванишвили в последнее время, ну, было очень заметно, что он подбирает себе команду людей, скажем так, достаточно, ну, не то что послушных, но своей карьерой, зависящих от него. Это было заметно вот последний год, особенно после того, когда, да, вот он полностью переформатировал, ну, с его подачи, опять же, да, парламентское большинство переформатировало правительство, да. Сейчас премьер-министром является его вот молодой ставленник Мамука Бахтадзе, mm-hmm. вот, который, в принципе, обязан своей карьерой в правительстве Грузии именно Бедзини Иванишвили. А Зурабишвили в данном случае, да, была таким достаточно удобным кандидатом, которая бы, да, всецело зависела от генеральной линии грузинской мечты.
Если принцип... Вы недавно были в Грузии, да? Вы несколько дней назад вернулись.
Да, буквально несколько дней
назад. Насколько вообще грузины, они были задействованы, вовлечены в этот в эти президентские гонки? Насколько сами вот грузины считают, что от этих выборов реально зависит судьба страны?
Ну, скажем так, я сам, будучи родом из Грузии, я постоянно вот поддерживаю связи с родиной. Ну, будучи из Тбилиси, я часто там бываю. И, вы знаете, пожалуй, за все время я не видел вот настолько наглой и бесцеремонной попытки руководства, как бы, да, вот попытаться людям, ну, грубо говоря, впарить кандидата. Потому что Саломе Зурабишвили, ее кандидатура возникла совершенно недавно. Это была очень агрессивная реклама, то есть, да, это бигборды, растяжки, телевидение. Было вброшено что-то около более там, $1.5 миллиона в ее, ну, по сути, на ее продвижение. И, естественно, таких ни административных, ни финансовых ресурсов у оппозиции не было. Но я думаю, что население, скорее всего, вот именно, ну, граждане, ну, опять же, если взять вот по моему личному опыту, по моим личным контактам, люди были, скорее всего, больше, скажем, ну, их бесил подобный подход, они не воспринимали это, они не принимали это. И для меня вот на каком-то этапе стало очевидным, что для Зурабишвили и для правящей команды эти выборы будут не из легких. И вот мы сегодня видим результат.
По результатам, да? То есть ожидается второй этап этих президентских выборов в Грузии. Напомню, что сегодня в вечернем эфире радио Крым Реали мы говорим про выборы президента в Грузии. Сейчас у нас на скайп-связи с нашей студией Гела Васадзе, грузинский политический обозреватель. Гела, приветствую вас.
Добрый вечер.
Гела, скажите, пожалуйста, вот уже есть предварительные результаты этих президентских выборов, первого тура, по крайней мере, голосования на президентских выборах. Кое-кто даже, например, спикер парламента Грузии Иракли Кабахидзе, как сообщает издание «Спутник», поздравил даже кандидата в президенты Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах, не дожидаясь даже предварительных данных Центра избиркома. А на самом деле, то есть вот была такая вероятность, что победит кандидат от правящей партии в первом туре?
Конечно, была такая вероятность, и эта вероятность была очень большой. По одной простой причине. Несмотря на то, что было сказано вот до этого в вашем эфире, сколько я успел захватить, значит, услышать. И несмотря на то, что, в общем-то, конечно, у Саломе Зурабишвили очень низкий рейтинг личный, несмотря на весь этот бег по граблям, который представляла из себя компания правящей партии «Грузинская мечта», в том числе и два интервью Бедзины Иванишвили различным телеканалам, у «Грузинской мечты» всегда оставался главный козырь. Это огромный административный, финансовый и политический ресурс. То есть то, что можно залить голосами бюджетников, приведя их на выборы, то, что нельзя залить, то можно купить. Ну и в конечном итоге то, что нельзя купить и залить, то можно сфальсифицировать уже на уровне Центральной избирательной комиссии и так далее. Но вот тут как раз таки грузинская мечта просчиталась, потому что эти выборы — это яркий образец того, это новое слово абсолютно в грузинской политической реальности, потому что это яркий образец того, как можно нивелировать весь этот административный, финансовый и политический ресурс власти. А нивелировали его, в принципе, три человека со своими командами. Это Георгий Вашадзе, ну, известный в Украине человек, бывший замминистра юстиции Грузии, создатель домов юстиции. У него своя небольшая партия «За новую Грузию», но он очень технологичный, он технократ. И очень хороший организатор. Кстати, он, Георгий, не родственник Григола Вашадзе, не просто однофамильцы. Второй – это политтехнолог Виталий Шкляров, который привнес новые политтехнологии. Он участвовал в предвыборной кампании президента Соединенных Штатов в том числе, в президентской гонке, и он абсолютно новые политтехнологии принес на наше поле. И третий – это Ника Гварамия, гендиректор телекомпании «Рустави-2», главного оппозиционного канала страны. Вот эти три человека со своими командами создали такую цепь, которая, в общем-то, обеспечила не просто мониторинг, обеспечила систему психологического давления на представителей власти, которые пытались использовать административный ресурс. Каким образом? Очень просто. Активисты, организованные от оппозиции, выявляли любое нарушение, даже самое маленькое, которое было на любом участке, где они были, где они присутствовали. Сразу же это передавалось в штаб оппозиции. В штабе оппозиции это грузилось на интерактивную карту и сразу же передавалось наблюдателям, всем, в том числе и международным, которые начинали звонить и спрашивать, в чем дело, в том числе и у ЦК. И тут же на место нарушения выезжала съемочная группа «Рустави-2» с камерами, со всеми делами, которая оказывала невероятное психологическое давление на тех, кто пытался, в общем-то, использовать вот этот административный ресурс или финансовый ресурс подкупа избирателей.
Понятно. Дело, вот. У нас просто не очень много времени, давайте так. Вот для того, чтобы было понятно нашим радиослушателям, теперь ожидается второй тур президентских выборов. В этом втором туре президентских выборов кто будет против кого?
Ну, кто будет? Естественно, в этом втором туре кандидат объединенной оппозиции Григорий Лобашадзе будет против Соловей Зурабишвили, независимого кандидата от партии власти.
А у кого больше, то есть есть ли уже вот от других кандидатов заявления в поддержку депутата, либо от власти, либо кандидата, либо от власти, либо от оппозиции?
Ну, кандидата от власти никто не поддержит, и их нет и не будет. Есть, и это очень важно, заявление от осколка, скажем так, национального движения Европейской Грузии, ее кандидата Давида Бакрадзе, который получил, кстати, 10% голосов, что очень немало. То есть Бакрадзе плюс те голоса, которые получил Вашадзе, это уже была чистая победа. Ну и еще несколько кандидатов, которые получили по 3%, они сказали, что они не будут никого поддерживать, потому что они за свободу выбора. Ну, в общем-то, там так распределились голоса, конечно, Бакрадзе голоса, они уйдут, скорее всего, в копилку Вашадзе. То есть объединенная оппозиция, голоса бывшего спикера Усупашвили, они, скорее всего, большинство из них будет голосовать за Зурабишвили. А что касается голосов, которые набрал Джаб... А, кстати, еще есть Либорис Паталашвили, который еще не сделал заявление, а он тоже набрал.
3%. Гела, еще такой вопрос. Скажите, каким-то образом, например, если побеждает теперь кандидат от оппозиции, каким это образом скажется вообще на внешней политике Грузии? И на внутренней политике Грузии. Что радикально изменится?
На внешней политике сразу же говорю, что она никак не скажется на внешней политике, потому что внешняя политика Грузии, там вектор определенный, он евроатлантический, это все понятно, единственное, что она может быть более активной. Что касается внутренней политики, то это будет переформатирование всего политического поля. Начнем с очень простой вещи. Первое, что сделает кандидат от оппозиции после победы, это подпишет помилование Михаила Саакашвили. Это создаст условия для возвращения Михаила Саакашвили в страну. Это в корне изменит всю ситуацию. Это первое. Второе, естественно, все говорят о том, что эти выборы – это своеобразный референдум доверия грузинской мечте. Естественно, начнутся разговоры о досрочных парламентских выборах. И самое главное, если будет победа оппозиционного кандидата, начнется эрозия внутри власти. Вернее, она уже началась. Эта эрозия усилится. И усилится очень серьезно. Поэтому для Грузии эти выборы стали судьбоносными.
Спасибо огромное. Гела Васадзе, грузинский политический обозреватель, был на прямой связи со студией радио «Крым Реалии». А мы продолжаем нашу беседу. В нашей студии, напомню, журналист, эксперт по Южному Кавказу Карен Мадаян. Карен, ну, то есть вот действительно не ожидается, не важно уже сейчас для Грузии, кто будет президентом, я имею в виду сейчас внешнеполитический вектор, все равно Грузия будет стремиться в НАТО и сближение с Европейским Союзом.
Несомненно, внешнеполитический вектор сохраняется, и в этом вопросе, по крайней мере, есть определенный консенсус, да, и среди элит, и в обществе.
Почему тогда такое достаточно большое количество голосов проголосовало за кандидатов от оппозиции? Вот сейчас всех беру кандидатов от оппозиции. С чем это связано, на ваш взгляд? Это какая-то не очень хорошая ситуация в экономике или да, что-то еще?
Бесспорно. Здесь нужно говорить еще и о ситуации в экономике и в целом, да, вот особенно за последние 3 года. Она ухудшается. да, налицо, ну, есть высокий уровень безработицы, нету никаких перспектив, то есть нет никакого развития в стране. Более того, по данным недавно, вот Всемирный банк опубликовал данные, по-моему, Грузия вышла уже на второе место по количеству неоплаченных кредитов среди населения.
В мире?
В мире. Насколько, то есть по количеству, да, и взятых кредитов, я прошу прощения, да, на душу населения, то есть, да, прошу прощения. И получается, да, что вот последние три года они, собственно, ну, не внушали никакого оптимизма гражданам, и более того, без, допустим, да, вот безвиз, который сейчас вот достаточно активно правительство продвигало, да,
и как Грузия свою, получила, да, его, и Грузия раньше, побед, чем,
да,
Украина.
Его получила раньше, чем Украина, да, он работает таким образом, что люди просто уезжают. Уже будучи в Тбилиси, опять же, да, то есть ты общаешься, ты узнаешь о каких-то, да, случаях, когда люди, да, вот кто-то там у кого-то, ну, или знакомые, или родственники, человек просто уехал, и он не вернулся, да, он уже нарушил там время пребывания, но он не возвращается. И таких фактов достаточно много. И уже были проблемы, уже Грузия получала из Брюсселя определенные, скажем, напоминание о том, что да, нужно вот как-то вот с этим делом эту проблему решить, иначе можно просто лишиться безвизового режима.
Что предлагают кандидаты от оппозиции? Каким образом они предлагают решать эту экономическую ситуацию?
А на самом деле, там, скажем, ну, насколько я знаю, опять же, вот больших каких-то обещаний со стороны оппозиции не было по поводу решения, опять же, да, экономических проблем. Ну, о чем может идти речь, когда, ну, понятно, что, скажем, да, президент на сегодняшний день, институт президента, он не настолько силен, чтобы давать сейчас гражданам какие-то определенные обещания. Нужно понимать, что эти выборы были, скажем, эти выборы были просто, да, таким определенным, да, показателем, такой лакмусовой бумажкой для правящей партии. Просто большое количество граждан вышло и показало, что оно не согласно существующей политике, оно не согласно существующей ситуации. И, собственно, вот вам результат.
А поднимались ли на этих выборах вопросы реинтеграции Южной Осетии и Абхазии?
Эти вопросы сейчас, ну, скажем так, эти вопросы сейчас не являются доминирующими. Они поднимаются всегда. То есть тема возвращения Южной Осетии и Абхазии, конечно, она всегда есть, она всегда, вот, опять же, в политическом дискурсе, но она сейчас не является превалирующей.
Но это не дискуссионный вопрос, то есть все кандидаты, это конечно, общее место, это, говорят, это, что это грузинская
обязательно,
территория.
Обязательно, этот вопрос не дискуссионный, но, скажем так, он не стоит в приоритете. Допустим, я вот помню предвыборные кампании 90-х годов, нулевых, то есть сейчас этот вопрос в приоритете настолько не стоит. Все прекрасно понимают, от кого зависит это решение, все прекрасно понимают, что ключи от решения проблемы там, допустим, не в Сухуми, не в Цхинвале, а они просто в Москве.
И выборы президента Грузии ни в Южной Осетии, ни в Абхазии не проводятся, да, и вот эти тоже.
Жители Гальского района Абхазии, значит, грузинской национальности, они могли принять участие в этих выборах, но им нужно для этого было просто выехать, да, на контролируемую территорию, да, и там проголосовать.
Понятно. Есть еще один очень интересный момент, на самом деле, который прозвучал сегодня. Это, я сейчас зацитирую. «Вступление Украины и Грузии в НАТО вынудит Россию обороняться». Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келлин на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Об этом передает Интерфакс. «Для нас это будет колоссальная военно-экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы». Сочи, заявил он. По словам представителя МИД, Москве придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. При таком сценарии Россия также будет вынуждена выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны, добавил он. В то же время Келлин отметил, что вряд ли вступление Украины и Грузии в НАТО произойдет в ближайшее время. Но если отношения будут запущены, если наши западные партнерами, уже не назовешь, пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнений. Нам придется к этому очень серьезно готовиться. Я сейчас представлю еще одного участника нашей программы. Сейчас с нами на телефонной связи Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель «Новой газеты». Павел, приветствую вас.
Здравствуйте.
Павел, ну, интересует ответ на один простой вопрос. Вообще, насколько велика реальная военная угроза для России в случае вступления Грузии и Украины в НАТО?
Ну, с точки зрения российской действующих директивных документов плана обороны Российской Федерации, угроза смертельна. Потому что предполагается, что на Россию нападут, мы строим оборонительный периметр на всех направлениях, там дивизию на Чукотке разместили, другую дивизию на земле Франц-Иосифа, 46 баз в Арктике, там арктический рубеж, корпус из нескольких дивизий на Курильских островах, а тут вот, пожалуйста, в Харькове или там в Полтаве, или вот в Грузии разместятся американцы и нанесут смертельный удар по Сочи или по Москве. А Сочи – это вторая столица России, там Путин полгода проводит. И оттуда, в общем, правит страной. И вот и все погибло. И поэтому нельзя, конечно, допустить ни в коем случае. Вот так вот наш генеральный штаб это все и оценивает.
Павел, а скажите, вот такое заявление представителя Министерства иностранных дел России о том, что вступление Украины и Грузии в НАТО вынудит Россию обороняться, ну и также строить какой-то периметр, означает ли оно реальные вот новые затраты для российского бюджета?
Везде, а он будет прорван самим фактом того, что Украина и Грузия станут союзниками США. Поэтому оборона будет заключаться в том, чтобы не допустить этого.
Вы имеете в виду не допустить вступления в НАТО?
Для России.
Павел, извините, не расслышал. Не допустить вступления Украины и Грузии в НАТО? В этом будет заключаться оборона?
Да, вот в этом будет заключаться оборона. Активная оборона.
А строительство...
Россия вообще всегда вела себя только оборонительные и справедливые войны. В результате за 500 лет ее территория увеличилась в 50 раз.
Ну так, наверное, обычно бывает во время...
Мы будем обороняться. Вот так вот.
Понятно. Спасибо огромное. Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты», был на прямой телефонной связи. С ним трудно не согласиться, что обычно так и происходит, когда ведут оборонительные войны, да, тогда и расширяются территории государств. И, наверное, наоборот. Напомню, что в нашей студии Карен Мадаян, журналист-эксперт по Южному Кавказу. Что касается Грузии и НАТО. Да, вот это очень интересный вопрос. Это, опять-таки, тоже, это не дискутируется на президентских выборах, то, что Грузия, она стремится в НАТО, стремится в Европейский Союз.
Тема евроинтеграции не дискутируется. И, опять же, здесь есть полностью консенсус у всех политических сил о том, что Грузия движется именно в НАТО, ну и, соответственно, в Европейский Союз.
А у самих граждан Грузии есть такой консенсус?
Вы знаете, вот за последнее время тут такое вот двоякая ситуация на самом деле. С одной стороны, граждане, ну, опять же, да, вот граждане Грузии ожидали от движения в сторону Запада каких-то, ну, изменений к лучшему, наверное, более, ну, не только безвизового режима. Вот. И когда общаешься с людьми, то здесь, да, они видят, что скорее, да, опять же, вот, ну, какая, опять же, да, возьмем экономику. Что сейчас в Грузии растет? В Грузии растет туризм очень сильно. Основной туристический поток приходится на Российскую Федерацию. Да. То есть больше всего туристов приезжает из России, ну, соответственно, соседи по региону, Армения, Азербайджан, очень много сейчас приезжает из Азии, из Ближнего Востока, кстати, но россияне составляют такую, да, достаточно существенную долю именно в этом туристическом потоке. И сейчас вот вся эта туристическая индустрия, можно сказать, она работает именно вот на российского туриста. И тут вот, да, вот за последние годы уже как-то вот мнение меняется, да, то есть как бы есть Путин с одной стороны, а с другой стороны есть, ну, россияне, которые, ну, они же как бы ни при чем, и вроде как, да, мы соседи, и вроде как можно жить, и вроде как можно торговать, и то есть здесь нету уже такого, скажем, отношения, как у украинцев к россиянам. Здесь уже идет какое-то, да, вот потепление, скажем, и на человеческом уровне, и в плане того, что, ну, окей, да, Россия, мы всегда с ней торговали, она всегда рядом, и, ну, почему бы не делать это дальше? То есть вот так. Но при всем при этом, скажем, да, тема евроинтеграции, тема НАТО, она никуда не девается. Политики всегда об этом говорят. То есть и оппозиция, и правящая партия всегда подчеркивают, что они именно вот нацелены. Вот внешнеполитический курс Грузии, он неизменяем.
Я напомню нашим радиослушателям, что в 2008 году в Грузии был проведен референдум, на котором был задан вопрос, поддерживаете ли вы вступление Грузии в организацию Североатлантического договора, ну, то есть НАТО. И в этом референдуме участвовало почти 2 миллиона человек, из которых 77% граждан проголосовали за вступление в НАТО. И, в принципе, ну, после этого референдум не проводился, но, тем не менее, как бы остается такое же европейское устремление и в программах практически всех политических сил.
Я только добавлю, да. NDI практически ежегодно проводит вот замеры и опросы по поводу евроинтеграции, и НАТО, и по поводу, скажем, да, дружбы с Россией, или там иногда ставятся вопросы по поводу, скажем, интеграции Грузии в структуры Евразес или Таможенного союза. И, ну, не сильно, но количество симпатизирующих именно вот там Евразес и Таможенному союзу, ну, оно растет.
Понятно. Да. Хорошо. Ну и завершим мы нашу беседу все-таки еще напоминанием о том, что проходили вот в минувшие выходные в Грузии, проходили выборы президента, и Саломе Зурабишвили, она набрала 38,66%, 38,64% голосов, это в первом туре, Григал Вашадзе 37,74% голосов, и это все согласно предварительным данным, и ожидает еще второй тур. Насколько возможен мирная передача власти в Грузии в современных условиях, по вашей оценке? То есть, если вот просто представим ситуацию, если результаты не будут устраивать правящую там партию, правящих чиновников, насколько произойдет эта передача власти?
Я скорее в этом случае оптимист, потому что последние годы вот показывают, наоборот, именно эту тенденцию, когда в Грузии путем демократических выборов именно удается передать власть. Несмотря на то, что, вот, скажем, ну, в свое время Саакашвили, опять же, да, поменял, то есть его команда инициировалась, конституционные изменения, в результате которых Грузия там стала парламентской республикой. Ну, понятно, все понимали, то есть с каким расчетом делались эти конституционные изменения. Но они признали в 2012 году поражение, при том, при всем ресурсе, который у них был, они передали власть, то есть они ушли в оппозицию. Я думаю, что то же самое произойдет и сейчас, потому что, ну, в первую очередь, ну да, нужно понимать, что это, опять же, да, институт президента, вот, и правильно Гела сказал, нету тех ресурсов для того, чтобы удерживать ситуацию или как-то переиграть ее таким образом, чтобы, скажем, да, удержать власть, посадить нужного кандидата или каким-то образом сфальсифицировать выборы. И вот эти, вот эта предвыборная кампания, собственно, это и показала, что Грузия идет, наверное, все-таки в правильном направлении, и я думаю, что период, когда, скажем, да, более того, это первый, в этот раз это будет первый раз в грузинской истории, когда президент уходит, скажем так, не после того, как его сносит оппозиция, не после того, как это случается там военный переворот, а именно нормальным демократическим путем. Да.
Спасибо. Карен Мадаян был гостем нашей студии. Наверное, это и есть, кстати, демократия, когда власть меняет оппозицию, оппозиция потом меняет власть, а люди решают, кому быть в следующие несколько лет у власти. Это радио Крым Реалия. Мы продолжим нашу программу через несколько секунд. Спасибо.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии.
Крымский вечер с Екатериной
Фм, и мы говорим одновременно, да. Потому что у нас очень много есть слов.
И не только слов. Нас здесь двое. Это Екатерина Некречи, Александр Янковский. Это Крымский вечер. И, соответственно, с Александром Янковским, Екатериной Некречи. А в следующее, что мы будем делать?
Мне интересно, Александр, вы получили ответы на свои вопросы?
Я постарался получить ответы на свои вопросы. Я только единственное, что я понимаю, конечно, что люди, которые постоянно находятся в процессе, им они могут так думать, что, в принципе, об этом все знают. Но я также ставлю себя на место, вот, допустим, если бы какой-то иностранец поинтересовался бы президентскими выборами, я бы постарался бы ему объяснить, наверное, как-то бы не входя в детали, что же это означает и для Украины, и для всего остального мира, там, победа того или иного кандидата в президенты.
Как бы в общих чертах. Да. Но на самом деле реакция, конечно же, у комментирующих наш стрим в YouTube есть, и есть много комментариев, которые можно зачитывать в эфире, лучше не зачитывать, по-разному бывает, но тем не менее тема интересная. Ну и далее в нашем эфире рубрика новостей из будущего, как бы, новости, которые помогут нам определить, как же будет выглядеть завтра для Крыма. Ну вот, например, где в Симферополе нельзя ходить. Власти города отгородили для себя улицу. Простым людям вход туда запрещен. Пишут об этом примечание. Российская администрация города самовольно перекрыла целый квартал улицы Горького от Пушкина до Жуковского. Там расположено само здание горадминистрации, а за ней и российский парламент Крыма. Ну, то есть, в принципе, парламент Крыма, который теперь...
Ну, это логично. Да. Смотри, как бы вот эта улица, ну, вот абсолютно логично. Я сейчас логику чиновника говорю, да? Поскольку вот есть городская администрация, и по ней для того, чтобы там, где чтобы не ходили простые и не ездили простые смертные до парламента...
Чиновник приходит на работу, зачем ему видеться с простым смертным?
Да, с людьми.
Ну, вот так и получается. Там появились металлические шлагбаумы, пульты, от них есть только у избранных, и только они могут проехать в квартал на своих машинах. Ситуацию в соцсетях обсуждают горожане. Вот пользователь Андрей Бакланов задался, судя по всему, риторическим вопросом. Далее цитата. Лукашев, это глава российской городадминистрации города, в курсе, что перекрытие улиц по закону запрещено. Так это же он и перекрыл, то ли в шутку, то ли всерьез, ответил другой пользователь Таврит Музафаров. Анна Вор предположила, что таким образом, закрыв часть улицы Горького, расширяют парковку для российского парламента Крыма. Может, машины у них уже больше появились. А вы через на общественный транспорт пересаживаетесь, возмутилась она.
Вот, кстати, хорошее предложение. Вот челядь на общественный транспорт пересаживаетесь, возмутилась.
Ну, это на самом деле, может, определенная...
Это не мои слова,
так называемая,
да, как бы?
Национализация улицы.
Улицы, теперь национализация улицы. На самом деле, вот пусть еще скажут спасибо, да, что разрешили по тем же самым улицам ходить еще людям. А то ведь могут и запретить. Они такие, эти самые чиновники.
Вот и такая тема. Ну, еще одна тема, не менее важная.
Важное событие.
Сотрудники похоронного агентства в Севастополе отбились от вооруженных налетчиков, рассказывает севастопольское здание.
Вы после отбились, сделали бы паузу.
Да. Двое мужчин, неоднократно судимых за кражи, напали на похоронное бюро. Но довести до конца...
Что хотели унести?
Я не знаю, на самом деле, но деньги, наверное... Но в конце концов выяснилось, что деньги. Они пришли не за атрибутами для похорон, а вот за деньгами. Цитирую. Вооружившись предметами, внешне похожими на пистолеты, надев медицинские маски и солнцезащитные очки, соучастники ворвались в дневное время в офис фирмы. Там в тот момент находилось трое сотрудников. У женщин они выхватили мобильный телефон. Мужчинам приставили пистолеты к головам, ну, пистолеты в кавычках, требуя передать деньги. Однако сотрудники агентства оказали активное сопротивление, завязалась драка, и нападавшие были вынуждены скрыться с места преступления. Но по дороге они обронили даже тот телефон, который утащили.
Они подумали, что это легкая добыча, напасть на похоронное бюро. Но лучше бы сделали это ночью, например. Эффект, может быть, был как-то пострашен.
В итоге суд приговорил одного налетчика к 3 годам колонии, второго к 4,5, поскольку он еще не отбыл наказание за предыдущие преступления.
Ты за что сидишь?
Хотел ограбить. Вот, ну да, я даже не знаю, как это назвать.
Как есть, так и скажет.
Хорошо, ну что же, да, еще одно важное событие на самом деле. Это, не знаю, насколько, кстати, оно связано с ограблением, с попыткой ограбления похоронного агентства в Севастополе, но где-то связано, потому что сюжет, он приблизительно такой же. Фильм о Керченском мосте. Премьера этого фильма пройдет сегодня в Москве. Фильм называется «Крымский мост. Сделано с любовью». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской кинокомпании Central Partnership. Цитирую. «В центре сюжета большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это история прежних строителей и местных жителей, для которых Керчь и Таман стали общим домом». Керчь и Таман стали общим домом, понимаешь? Они находятся на разных берегах, они стали общим домом. Ну, хорошо, ладно, значит, но теперь объяснение. Авторам сценария, почему так они рассматривают как бы две разные страны общим домом и... даже их не смущает, что там проходит Керченский пролив. Дело в том, что автором сценария выступила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян. Угу. А теперь мы вспоминаем другое художественное кино от Маргариты Симонян про любителей шпилей, как бы расист. И теперь становится абсолютно все понятным, почему, откуда взялся вообще этот сценарий. Режиссер Тигран Кеосаян. Главные роли в этом фильме не про шпили, внимание, не про шпили, а про Керченский мост, ну хотя где-то это близко, исполняют, среди прочего, Юрий Стоянов, Ирина Розанова или Розанова?
Розанова, но
я не знаю этих гениальных российских актеров, а в российский прокат картина выйдет уже 1 ноября. Поэтому вы знаете, вы можете. Я бы для рекламы бы сделал бы так вообще, да, там от создателей фильма про шпили и вилли, да, как бы вот теперь Керченский можно мост
вот
еще можно посмотреть.
Украдут вашу идею просто из этого эфира, из Крымского вечера.
Слушай, это же гениальная была бы реклама. А будет там вот какая-то ситуация, большая стройка в Керченском проливе, жизнь вокруг нее. Ну как так можно вообще?
Александр,
да?
Я сейчас перебью вашу новость чем-то другим. Новости далекого будущего. Капсулу с посланием для молодежи 2068 года заложили в детском парке Симферополя. Там проходил митинг ветеранов комсомола. Сегодня в парке собрались крымчане, которые в советские годы были членами Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. В Крыму и соседней России отмечают столетие этой организации. Что пожелали ветераны детям будущего, рассказал бывший комсомолец Сергей Богатыренко.
В послании прежде всего странички истории мы напоминаем комсомольцам 2068 года те исторические вехи, которые прошли их предшественники. И, конечно же, желаем им, чтобы так же, как и мы, всю свою силу, всю свою любовь именно направляли на развитие своей великой родины России.
А вот что рассказала бывшая секретарь Нижнегорского райкома комсомола. Тогда, 100 лет назад, видимо, комсомол был привлекательней, чем сейчас. Сейчас вообще он непривлекательный. Судя по ее словам, слушаем Валентину Левину.
Создавали комсомольско-молодежные бригады, которые строили рисовые ячейки, отводные каналы. Как раз в апогее была закладка садов, виноградников. Но это был комсомол, у которого было дело, была идея. Комсомол был тогда привлекательной идеей.
Ну вот, собственно, спасибо спонсору наших рипов, это Первый Крымский канал.
Первый Крымский канал «Украденный Украины». Спасибо огромное.
Был ли ты в комсомоле, Стас Юрченко? Не был, конечно же, ты слишком молод.
Я был в комсомоле.
Мы вас не спрашиваем, Александр, с вами все понятно. Топ-5 материалов любимых публикаций «Крым Реалии» для наших читателей, зрителей, слушателей сегодня. Прошу, Стас.
Открывает наш сегодняшний топ фотогалерея. Самые яркие крымские фотографии недели. Как и чем жил Крым в последнюю неделю октября. Прогулка по крымским горам, хребет Чалки, долина горной реки Вештерек, открытие бала хризантем в Никитском ботаническом саду, завершение сезона в Севастополе и прерванное заседание крымской солидарности в Симферополе. И многое другое. Крым Реалии собрали самые красивые, интересные и забавные фотографии за 23-28 октября. На втором месте текстовая версия вечерней радиопрограммы. Угадайте, какого эфира за прошлую неделю, коллеги?
Эфира радио «Крым Реалии».
А за какой день?
Это уже ты нам расскажи, Стас.
Пятничный эфир, который вчера вышел у нас на сайте, как расшифровка. Крымчане будут с флагами встречать свою украинскую армию. Костинский. С 13 октября 75% телепрограмм в эфире общенациональных телеканалов Украины должно быть на украинском языке. И вещание на Крым не исключение. Как новые языковые квоты отразятся на связи материкового Украины с инициированным Россией полуостровом, обсуждали в студии Громенко и Сергей Костинский. Член Национального совета по телевидению и радиовещанию.
И у меня тут небольшое замечание. 75% вещания на украинском языке – это для телеканалов. Для радиостанций у нас 60%, и в том числе радио «Крым Реалии» тоже не исключение.
Третье место нашего топа занимает новость. В Москве погиб журналист российского канала НТВ. Российский журналист канала НТВ Никита Развожаев погиб в российской столице в понедельник утром. Об этом со ссылкой на пресс-службу телеканала сообщает российское информагентство. Цитата. «Произошло страшное горе. Наш коллега Никита Развожаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи. Говорить о других подробностях нам бы не хотелось». Цитирует ТАСС пресс-службу канала НТВ. Следующий материал в нашем топе – прямиком из крымских соцсетей. Путин, веди пульмонологов. Жители Армянска предприняли попытку напомнить о своих проблемах при помощи пикета, но даже эту акцию российская власть города провести не дала. На пикете с названием «Спасите жизнь наших детей» горожане собирались поднять проблему с экологией в городе. Одно из требований – проведение объективного исследования экологической обстановки. Однако местная администрация не дала провести пикет, якобы из-за того, что были нарушены сроки подачи уведомлений. Вместо этого жители собрались и написали письмо президенту соседней России Владимиру Путину. Как об этом пошутили пользователи социальных сетей, собрали мы в единый материал на сайте Крым Реалии. И успеем мы все же сказать, пятое место, это тоже новость, и она касается нас всех с вами очень сильно, ведь Россия разместит генераторы радиопомех на своей территории и Беларуси. Министерство обороны России разместит комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в 13 воинских частях, в том числе в Калининградской области. Об этом сообщает русская служба «Радио Свобода». Военное ведомство объявило тендер на текущий ремонт, монтаж и доработку генераторов радиопомех, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 61 миллион рублей. Все комплексы должны быть введены в эксплуатацию до 10 ноября 2019 года. А мы все так же продолжаем вещать для вас на АМ-диапазоне, в FM-диапазоне, и уже завтра утром в 7.30 для жителей материковой Крымы, 7.30 и 8.35 для крымчан, радио Крым Реалии снова будет с вами.
Да, несмотря на радиопомехи, которые готовит вам там Министерство обороны России, вы можете также 24 часа читать и слушать наши материалы на сайте Крым Реалии. Всего вам доброго.